Если человек очень устал и пошел спать ночью, скажем, в 11 часов, если его будет 3 часа, то, разумеется, он скажет, что нет у него сил встать и идти учиться, потому что он чрезвычайно устал. А если он чувствует сам еще слабость и чувствует небольшую температуру, то тем более у него не будет сил встать в обычное для него время. Но если же этот человек, который очень устал и чувствует себя больным, и пошел спать в 12 часов ночи, а будет его в час ночи, и говорят, что горит дом, и скоро огонь прорвется в его комнату, и за то усилие, которое он сейчас приложит, он получит жизнь свою. И тогда он не будет давать объяснений, что нет у него силы, разума, и он немного болен. Но даже если он очень болен, он приложит все усилия, чтобы выжить. И, разумеется, это по причине того, что это для него важно. И поэтому у тела есть силы сделать все, что в его возможностях, чтобы достичь требуемого. Поэтому человек, если он действительно пытается работать в том, чтобы сделать себе рава и верит, что от этого зависит его жизнь, и в той мере уже есть у его тела преодолеть все препятствия, возникающие на пути. Поэтому все работы человека, которые человек выполняет как в Торе, так и в молитве, в ней он должен сосредоточить себя только на то, чтобы достичь величия и важности рава. И необходимо прикладывать огромные усилия, приумножать молитву только в этом. И это на языке Зоара означает поднять шхину из праха. Стало быть, что у нас нет недостатка ни в чем, а только сделать себе рава, чтобы было ощущение величия Творца. И тогда все будут готовы достичь цели, и это слияние с Творцом.
Мы видим и в наших группах. Приходят, не приходят. Трудно их судить. Не суди товарища, пока ты не займешь его место. Но и все-таки причина одна для всей нашей халатности. Это недостаток важности, что зависит полностью от группы, а не от самого человека. И мы видим Киев, Москва, Санкт-Петербург и еще группы. Иногда там больше, но обычно очень-очень так все разбавлено, немного. Это недостаток важности, над целью не работают, специально сверху снимают, уменьшают важность у человека для того, чтобы ему понадобилась группа, окружение, чтобы это подняло ему, чтобы с помощью этого он больше слит, и чем больше он слится с окружением, поднимается важность, и тогда он продвигается. Когда нет у него важности, нет у него слияния с окружением, и без слияния с окружением, без важности, он не может продвигаться, и тогда оставляет. Поэтому все зависит от важности. Насколько продвигается, сколько учится, сколько во время учебы требует важности. Нет ничего другого. Горючее. Это то, что нам нужно. Должны бояться этого. Главный трепет должен быть в том, что будет недоставать мне важности, недоставать горючего, величие Творца, чтобы этого было достаточно в моих ощущениях, чтобы я мог продвигаться, не переставать думать о Нем. И заботиться о том, чтобы всегда у меня была тяга к центру группы, где там я нахожу вход в духовное. «Сделай себе рава» называется «поднять Творца». Ну, рава — это Творец. Поднять его выше всех остальных ценностей, которые есть у человека, когда нет ничего рядом с этим. И в соответствии с этим человек будет определять и распорядок дня, и отношение ко всему. А купи себе товарища, это для того, чтобы поднять величие рава. Так он должен купить товарищей, заплатить им своим отношением, своим усилием, своим служением, только для того, чтобы помогли ему приобрести величие рава, величие Творца. И тогда во время учебы его молитва будет упорядочена так, что только величие Творца нам надо. И это, в общем-то, молитва и страх, и любовь, все вокруг этого величия. И здесь поэтому только окружение может помочь, если человек ее возбуждает. Также понятно, когда мы задавали вопрос, что означает удостоиться любви, и спрашивали, как можно удостоиться даже первой ступени любви, тогда, когда говорится, что награды за заповедь нет в этом мире, и отсюда понятно, что человек не должен на самом деле получить награду за заповедь при жизни, так как по этому поводу уточнили мудрецы, мир свой увидишь при жизни, а остаток твоей для жизни мира грядущего. Они указывают на то, что награда за заповедь лежит не в этом мире, а в мире грядущем, следующем. Но чтобы видеть, знать, ощущать будущее вознаграждение за заповедь в следующем мире, человек на самом деле обязан абсолютно точно знать это еще при жизни, посредством своего чудесного постижения в Торе. Потому что так или иначе, он удостаивается только стадии зависимой любви. Первой ступени выхода из сокрытия лика и прихода к раскрытию лика, которое необходимо человеку для выполнения Торы заповеди, как положено, чтобы засвидетельствовал о нем знающий тайны, что не вернется больше глупости своей.
Это в пути мы получаем постижение такое. Еще раз, я хочу подчеркнуть только одно. Мы не понимаем, что такое свидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется в свою глупость, любовь, зависящая и независящая. Все это раскрытие только внутри нашего желания получать. Высший свет находится в абсолютном покое. И то, что раскрывается, не то, чтобы раскрывалось извне. Это раскрывается изнутри. Раскрывается исправление в нашем желании получать. И все исправления только в мере связи между нами. Насколько мы можем исправить разбиение и соединить, или, по крайней мере, приблизить разбитые части. То есть подняться над эгоизмом, в вере выше знания, подняться и объединиться. И тогда мы начинаем постигать все те понятия, о которых он пишет. То есть эти понятия, пока мы их не постигнем, мы не узнаем. Но чтобы мы знали, как постичь, только в мере объединения. Исправление только в одном направлении. От разбиения к объединению. Поэтому Все 613 советов, 613 указаний, все внутренние, внешние, окружающие света, и Бурника Мохин, все ступени, Гульгатайна и Махаб, все исправления, это все, насколько мы слышим все эти слова, это не важно. Все их постижение является результатом все большего объединения в каждое мгновение, в каждом состоянии. Вот и все. Поэтому без больших премудростей, если мы тянемся к этому и ищем все время, именно ищем, как мы можем улучшить это, в этом мы получим продвижение. Не вследствие того, что мы узнаем сейчас теоретически, что называется «любовь зависимая». Вообще, у нас нет даже впечатления этого, чтобы мы могли пробудить эту информацию, называемую решимот. Просто примеры этого мира нам не помогут здесь. Поэтому главное только тянуться к этому. Да.
Пункт 90. Отныне человек прилагает усилия в соблюдении Торы заповедей на уровне зависимой любви, обретенной благодаря познанию вознаграждения, ожидающего в грядущем мире. Как сказано, каждому, кому предстоит получить, он как бы уже как будто получил. Тогда он удостаивается второй ступени раскрытия лика, что означает управление Творца над миром, вытекающий из его вечности, истинности. То есть из того, что он добр, творит добро, плохим и хорошим. И человек удостаивается независимой любви.
Это значит, что он поднялся еще в своих исправлениях к состоянию, когда любовь становится независимой. То есть, когда что бы ни раскрылось, он удерживается в связи, в мере связи, которая называется любовью. То есть, четвертой стадии соединения.
Когда злоумышления становятся для него как заслуги, с этого момента и далее он называется полным праведником, так как может выполнять Тору и заповеди в любви и трепете, а полным называется потому, что обрел все 613 заповедей во всей полноте.
То есть те же желания, которые были желаниями получения, не отдачи, получения, третья и четвертая стадии, которые находились в разбиении, также и сейчас он исправляет их, объединяя их в ради отдачи, и тогда вследствие этого уже приходит полная любовь.
91. Тем самым улажен вопрос о человеке, удостаивающемся третьей стадии управления, то есть управлением вознаграждением наказанием, когда уже знающий тайны свидетельствует о нем, что не вернется больше к глупости своей. И вместе с тем, такой человек все еще называется лишь незаконченным праведником. Теперь вполне понятно, что в итоге ему еще не достает одной заповеди, то есть заповеди любви. И он, конечно же, не закончен, ведь обязательно должен завершить 613 заповедей, неизбежно представляющих собой первый шаг на порог совершенства.
Я специально не хочу объяснять, это философия. Что значит философия? Когда это не без практической основы, это называется философией. Мы не можем говорить об этих ступенях. Это нам ничего не даст. Человек должен знать, где он находится сейчас, и следующая ступень, как реализовать ее, изучая меньше вещи, которые не находятся в пределах его постижения. В пределах его постижения означает, что он находится на более высокой ступени, которую он может уловить. Все остальное только запутает его. Он должен знать, что все притягивается с помощью обвинения навстречу любви, и то, что он может сейчас сделать, какой шаг навстречу этому. И это, по сути дела, правильный подход. Иначе он будет входить во всевозможные философствования, также путаницу, потому что не знает, что там происходит, что является объяснением всех этих понятий. Я не рекомендую. Есть такие, кто посылает мне письма со всевозможными вопросами, премудростями, что там находится, где-то там в Ацилуте. Говоря о всевозможных вещах, люди просто не знают, как сделать первый шаг в духовном движении. Итак, мы должны быть более практичными. Да.
92. Из всего сказанного проясняется то, о чем спросили мудрецы. Как же Тора обязала нас к заповеди любви, если вовсе не в нашей власти заниматься этой заповедью, или хотя бы как-то касаться ее? Теперь ты поймешь, что об этом предостерегали нас мудрецы. Прилагал усилия, но не нашел? Не верь. А также, всегда должен человек заниматься Торой заповедями, даже лолишма, так как из лолишма приходит клишма. И об этом также свидетельствуют слова: «Ищущие меня найдут меня». 93. Вот высказывание мудрецов. Сказал Раби Ицхак: «Если скажет тебе человек, трудился и не нашел, не верь». «Не трудился и нашел, не верь». «Трудился и нашел, верь». Мы же задали вопрос о выражении «трудился и нашел, верь». Так, еще раз, мы же задали вопрос о выражении «трудился и нашел, верь», который на первый взгляд противоречит само себе. Ведь труд указывает на приобретение, а находка на то, что приходит к человеку без всяких хлопот. И неожиданно, поэтому следовало сказать, трудился и купил, приобрел. Однако знай, что под находкой, о которой здесь говорится, подразумевается следующее высказывание: «Ищущие меня найдут меня». Имеется в виду нахождение лика Творца, согласно словам книги Зор о том, что Творца находят лишь в Торе. То есть посредством усилий в Торе мы удостаиваемся найти раскрытый лик Творца. А посему точны были мудрецы в своих словах, сказав: «Трудился и нашел, верь». Ибо труд прикладывается в Торе, а находка состоит в раскрытии лика управления Творца. Намеренно не сказали мудрецы «трудился и удостоился» или «трудился и приобрел», потому что тогда у нас оставалась бы возможность ошибиться на этот счет, решив, что получение или приобретение подразумевает обретением одной лишь Торы. И потому точны были выражения «нашел», чтобы указать, что имеется в виду нечто сверх приобретения Торы, то есть нахождение раскрытого лика управления Творца. Снова последний отрывок, последний абзац первой колонки. Намеренно не сказали мудрецы, трудился, извините, потому что нахождение усилия в Торе, а находка в раскрытии лика Творца, поэтому сказано, не сказано «трудился, удостоился» или «трудился и приобрел», потому что тогда у нас оставалась бы возможность ошибиться на этот счет, решив, что получение приобретения подразумевает обретение одной лишь Торы. Потому точны были выражения «нашел», чтобы указать, что имеется в виду нечто сверх приобретения Торы, то есть нахождение раскрытого лика управления Творца.
Это предисловие написано на основании предисловия Хаима Виталя. И там есть все сказано о Ари. Уже там говорит Хаим Виталь, это было написано 500 лет назад, а Бальцлам писал это 100 лет назад. Они хотят сломать этот подход изучения Торы. Сколько листов я изучил, сколько страниц, сколько знаю философствований, насколько ориентируюсь, но должен быть только поиск Творца в Торе, а не знать наизусть написанное там, то, что считается вроде бы как постижение. Это то, что он имеет в виду. Приложил усилия и нашел. Мои усилия в учебе, во всем, в чем необходимо, но что я вижу, как желаемый результат? Нашел. Когда я не знаю, кто такой Творец, что Он собой представляет, но я нахожу Его с помощью своего усилия. Когда я не могу с помощью своего усилия знать заранее, что я раскрываю. Тогда как в науке, когда я изучаю, каждую секунду я знаю больше, меньше, когда я нахожу в выяснениях, и тогда я больше понимаю, больше знаю. Это называется «верь в премудрость у народов». И тот, кто знает, ему это понятно. У него есть усилия, результат. У него приложил усилия, приобрел. Это понятно? Да.
Что значит посредством усилий в Торе удостоиваться раскрытия лика управления Творца?
Это называется методикой, с помощью которой исправляем злое начало. Создал злое начало, создал и Тору в приправу. Это называется методикой Торы. Если я изучаю для того, чтобы привлечь с этих высоких ступеней свет, который скрыт там в Торе, который возвращает к источнику, тогда этот свет, я надеюсь, изменит меня, даст мне совершенно новое мышление, новое сердце, все будет новым, когда я даже не буду себя узнавать, но главное, чтобы я новый раскрыл Творца. Что значит раскрыл Творца? Чтобы во мне преобладала сила отдачи любви. Вот и все. Да?
Так что это за средство такое, которое называется усилие в Торе?
Усилие. Когда я прикладываю усилия, я стараюсь в чем? Не в том, что я хочу узнать то, что я изучаю, но я хочу связаться с тем, что я изучаю. Познать не от слова «знание», а от слова «связь». Да.
Если то, что раскрывается, это сила отдачи.
Да, что и называется Творцом. Так. Его свойством, которое раскрывается во мне, вследствие этого я познаю его. Это называется «из твоих действий я познаю тебя». Его самого я не знаю, как я не знаю, что такое электричество, самого себя, что такое воздух, я не знаю. Я знаю, как я реагирую на что-то, и эту реакцию я называю электричеством, воздухом, миром. И то же самое Творец у меня. Приди и увидь то, что раскрывается во мне, и та форма, которая раскрывается в моем желании получать, я ее и называю Творцом. Приди и увидь. Ну.
Так это цель. Это то, что должно раскрыться.
Да. Это действие. Моей целью является, чтобы тем самым я доставил ему наслаждение. Да.
Окей. А в начале всего называется средство, которое называется усилие в Торе.
Усилие, когда я делаю все, что необходимо делать, все, что в твоих возможностях, делай, 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 делай. Но что делать? Они говорят нам. Это группа и изучение в группе.
Лихабер это гбуца,
То есть организовать группу, организовать учебу в группе, все остальное намерение.
Это называется усилие в Торе. Все вместе называется усилие в Торе.
Да, нет ничего более. Не делай товарищу то, что ненавистно себе, и возлюби ближнего как себя, для того, чтобы прийти к любви к Творцу. Вот и все. Не только что это Тора, учение, но это вообще направление всей реальности, всех миров и нашего мира, и человечества, и всех уровней неживой растительной животной. Это не просто какое-то учение, которым кто-то занимается, но это направление всего творения.
Ну, так почему это называется усилием в Торе?
Потому что Тора — это средство, с помощью которого я могу прийти к этому. Создал злое начало, создал Тору в приправу. Тора — это творение, это вся система миров, и я с помощью этой системы мироздания могу привлечь силу, которая исправляет меня и поднимает меня в постепенном виде. Это называется по ступеням духовной лестницы, пока я не достигаю полного исправления. Зачем мне нужны исправления? Когда он сделал вот эту испорченность, поскольку этим я постигаю его, становлюсь как он. Потому что для того, чтобы познать его, мне необходимы мои исправленные келим. Да. Все это соединяется вместе. Вы должны в конце все время видеть это как одно целое. Я даже не знаю, как объяснить это. Он говорит, что если человек в том же послании Исраиль Творец и Тора, если человек не видит это в едином виде, это признак того, что он не сосредотачивает своего зрения в правильном виде, направляя его на цель. Все творение, все люди, группа, учеба, все человечество, политику, неважно, что там происходит, высшие миры, каббалисты, история, неважно что, ты должен смотреть, проверь себя, со всевозможных углов зрения, неважно, в каком виде ты учишься, ты видишь это. В этом только одно. Если нет, у тебя есть что пока что исправлять в этом. Как ты создаешь такой идеальный круг, ты здесь видишь, что здесь немного подправить, здесь, чтобы был абсолютный круг. Почему? Это можно уподобить, я не знаю даже, как сказать, может быть, голографии, но мы не знаем. Он привел хороший пример однажды. Был такой физик, Бом. Он говорит, есть у меня два фотоаппарата. С одного угла зрения я вижу рыб в аквариуме, и вижу с другого фотоаппарата, с другого угла. Я вижу вроде бы разные рыбы. Когда я начинаю сравнивать их, я вижу, что есть определенная корреляция, взаимоотношения, соответствие. И тогда я начинаю понимать, что это то же самое. Мы, любовь, страх, группа, изучение, политика, история, все это нам кажется так представляется, но мы смотрим с разных точек зрения на тот же аквариум с рыбами. Но все это представляет собой то же самое, и пытайся так, через такие упражнения, достичь состояния, когда это становится очень простым, когда мы достигаем этого. Ну, попробуйте. Хорошо? Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что характеризует правильные усилия по качеству и по количеству?
Еще раз.
Что характеризует правильные усилия в качестве и по количеству?
Для нас сейчас мы не можем отдаляться от того, что актуально нам. Для нас сейчас усилия заключается только в том, что, чтобы видеть, что все материализуется, раскрывается в связи между нами в центре группы. Что проблема в том, что чтобы человек почувствовал эту реальность центра, центра объединения между всеми, как вещь самую реальную, потому что это является нашей первой духовной ступенью. И насколько он представит себе это, или малиновый шарик, как вы его называете, шарик из малины, или как тарелку, короче, все место, где должны быть сконцентрированы наши усилия. Это для нас важно. И чтобы это было самым важным во всем, что есть. А затем мы раскрываем, что на самом деле это самое важное, а все остальное только результаты того, что мы там раскрываем. И то, что будет у нас там в каждую секунду. И то, результаты этого, они распространятся и будут действовать по всему миру. Именно так. Да.
Ученик спрашивает, что значит «верь» во фразу «приложил усилия и нашел».
Я уже говорил об этом, мое усилие в Торе, то есть мое объединение с моими товарищами с помощью света, который я достигаю вместе с ними в совместной учебе в группе, когда я соединяю между ними, это называется возвращающий к источнику, исправляющий нас. Исправление — это только соединение разбитого кли, когда в этом разбитом кли мы как раз и хотим раскрыть Творца. Раскрытие Творца — это все эти ступени. Когда мои келим называются законченный праведник, незаконченный грешник, законченный. И во всех этих келим раскрывается высший свет, творец, система, которая раскрывается тоже или в виде наранхай, или как ступени страха и любви. Так мы их называем. Это называется «приложил усилия и нашел». Но продолжим.
Пункт 92. Разве 92? Нет, 94. 94 пункт. Тем самым объясняется сказанное. «Не трудился и нашел, не верь». Ведь на первый взгляд это кажется странным. Кому придет в голову, что Торы можно удостоиться, не потрудившись над ней? Однако выражение это основано на следующем выражении. «Ищущие меня найдут меня». Смысл в том, что каждый человек, от мала до велика, пожелав и в поиске Творца, тотчас находит его. На это указывает выражение «ищущие меня». Ведь можно было бы подумать, что здесь не требуется особых усилий. И даже маленький человек, не готовый приложить к этому никаких стараний, тоже найдет Творца. Об этом и предостерегли нас мудрецы, чтобы мы не верили такой трактовке. Наоборот, усилие здесь обязательно. А если не трудился и нашел, не верь.
Мы изучаем об этом повсюду, где он говорит о светах и келим. Когда нет света без кли, Сам свет находится в абсолютном покое, только кли раскрывает его. Насколько мы развиваем наши келим, в соответствии с этим мы раскрываем, где мы находимся. Истинное состояние, где мы находимся. Свет остается тем же светом, только в соответствии с келим он уже делится на наранхай, и еще на нарахай, еще. И так это происходит до тех пор, пока мы не достигаем простого света. И все зависит от келим, и нет здесь никаких уступов, компромиссов со стороны Творца, потому что дал закон и не приступить его. Все это является абсолютными законами в связи со святами келим. И все зависит от нас. И то же самое в сроке с ускорением Баита и Ахишена. И также все темпы продвижения, скорость продвижения — это законы. Свет и кли разделились. Света находятся в Рош мира Ацилут, келим находятся под Парсой в мирах Бия, разбитый келим. И тогда, после того, когда они упали окончательно, келим упали вниз, а света удалились наверх, и смешались вместе в соответствии с качеством келим, и выстроились сверху в соответствии со всеми уровнями светов, потому что было разбиение, как мы изучаем в седьмой части учения десяти сферот, оно происходило постепенно. Хэсгура теферет нецехот и сот малхут, пока не выяснили все этапы разбиения, и у нас есть там 320 частей келим и так далее, и вследствие этого 32 мы вида келим мы не можем исправить, 288 можем и так далее. Это то, что мы там изучаем, но что я хочу сказать, когда они таким образом постепенно разбились, все света постепенно поднимаются наверх, а все келим постепенно опускаются вниз, падая вниз, и взаимовключается. И когда каждый раз разбивается новая кли, он меняет весь порядок всех упавших келим, потому что когда он упал, есть там связь между кетером, хохмой, биной, зерампином, малхут, и тогда он падает в свойства самого кли из всевозможных мест, и они все перемешиваются. Мы не способны выучить это, насколько там сложно, потому что это зависит, в каком кли было бина, хесед, йесод, и на каком уровне это разбилось. То есть здесь очень много деталей этих вещей. Но когда они уже опускаются и начинают взаимовключаться, это взаимовключение, это то, что дает нам форму этого мира. И в соответствии с этим света, которые находятся наверху, эта связь остается. Эта связь является постоянной и происходит сразу между светами и келим. Это не многие годы, которые разделяют их расстояние. И тогда начинается исправление. От легкого к тяжелому. И поэтому, что я хочу сказать, что все это в соответствии с законами, когда нет здесь никаких упущений. А есть у нас только две силы, желание получать и желание отдавать, и соотношение между ними или с помощью экрана, или с помощью отсутствия экрана. Когда отсутствие экрана, это тоже тот же экран, только в обратном виде. И это законы. И поэтому не может быть, чтобы без усилий со стороны нижнего свет произвел какие-то действия. Только есть между светом и кли, после того, как они уже упали и перемешались, есть между ними сейчас определенные отношения. Мы не говорили об этом никогда. Если бы света и келим не отличали друг друга. Что тогда являлось бы связью между святами и Келим? Свята удалились, Келим находится внизу. И после взаимовключения Келим, после взаимного включения Келим, у нас есть связь между святами и Келим, очень особая. Потому что есть в каждом кли включение многих килим, и только часть этих килим относится к тому свету, который находится наверху, а часть вроде бы нет. Короче, неважно. Что я хочу сказать? Что все-таки это приходит со стороны абсолютных законов, и они притягиваются все-таки друг к другу, святая килим, и это то, что нам дает естественный процесс эволюции, но с определенной ступени и далее мы обязаны с помощью давления в связи между ними начать нашу работу. То есть связь между святами и Келим после того, как приходит развитие неживого растительного животного уровня, затем приходит человеческий уровень, говорящий, тогда человек чувствует сам, что он не способен оставаться в предыдущем развитии, но должен участвовать в этом сам, иначе он чувствует себя плохо. И так мы входим в эту работу. Ну, мы говорили об этом много. У меня уже нет сил. Да.
Йосиф из Иерусалима спрашивает, что это? Какие мои усилия приводят человека к раскрытию? Приложил усилия и не нашел. Это не просто так написано, как закон. Усилия. Без усилия. Келим и свята на уровне человеческом не могут соединиться. Потому что усилие — это то дополнение хисарона, без которого не может свет раскрыться внутри кли, но только на уровнях неживом, растительном и животном. Откуда это? Адам Ришон родился обрезанным. Животное, ангел. За счет разбиения келим мы приходим к состоянию, когда келим, в которых есть суть Творца, смешиваются с келим, которые относятся к сути творения. И образовалось внутри одного кли, часть Творца и часть Творения вместе. Ну, я говорю в таком общем виде. Усилие, то есть то, что человек проходит разные ощущения, мысли, это не он. Это святая келим так выстраивается между ними, и мы так чувствуем. Но то, что я при всем том прикладываю усилия в том, чтобы соединить келим, которые находятся на расстоянии ненависти друг к другу, я преодолеваю ненависть, ну, как будто бы преодолеваю. Есть в этом участие со стороны самого кли. Это и есть усилие. Это называется тем, что, в принципе, и себя, и весь мир переводит на в правую линию, на чашу заслуг. Это, в принципе, то есть уровень говорящий не сотворено сверху. Сверху мы получили только уровень животного. Адам, человек, это животное. Адам решен. Но это наша душа изначально. Но после разбиения мы получаем такие состояния, из которых мы можем выдать наш собственный хиссарон. За счет усилий я прихожу к новому хиссарону, которого не было раньше, потребности. И это потребность говорящего человека, а не все остальные желания. Неживое растительное животное или неживое растительное животное, которое в душе, они все не считаются творением. О творении говорится главным образом о той потребности, которую с помощью усилий я выясняю. Мое усилие порождает ее. Ее не было со стороны Творца. Поэтому мы говорим о нем как о творении, которое хочет прийти к тому, чтобы доставить ему наслаждение, то есть новое желание. Так мы приходим к этому. Ну, почитай. 95-й пункт. И отсюда пойми, почему Тора называется жизнью. Как сказано, смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и благо, а также избережи жизнь, а также жизнь для того, кто нашел ее. И это вытекает из сказанного, ибо в свете лика царя жизнь, поскольку Творец есть источник всей жизни и всего блага, и потому жизнь притягивается к тем ветвям, которые сливаются со своим источником. Речь идет о тех людях, которые приложили усилия и нашли свет лика Творца в Торе. То есть чудесным постижением удостоились прозрения в Торе. В конце концов, они удостоились раскрытия лика, означающего постижение истинного управления, достойного имени Творца Добрый. Ведь доброму присуще творить добро. Что значит свет лика есть жизнь? Когда человек прикладывает усилия, даже прикладывает усилия, но пока еще даже не в окончательном правильном виде, когда его желание уже упорядочено, приобрело правильную форму, при всем том он получает ощущение окружающих светов во внешних килим. Он получает помощь от различных подсветок, и это помогает ему. Свет, который он постиг, помогает ему. А свет лика царя — это свет хохма. Но вообще, тем, что мы стремимся, даже в стремлении, которое предваряет постижение, мы этим приходим к ощущению светов. Ну и кроме того, что даже и не в ощущении, а свет лика царя, это тот свет, который светит нам тогда, когда мы учимся, когда мы не чувствуем, что он делает, но он же делает. Свет, возвращающий к источнику. И мы сейчас, насколько мы стремимся через объединение прийти к раскрытию свойства отдачи, добра, творящего добро, мы и сейчас находимся в том же свете, но свет лика царя жизни — это свет хохма, который раскрывается в мире света клихасадим, который мы готовим. Ну вот. Снова, главное для нас быть более реалистичными и практичными, что нам нужно сегодня. Потому что все эти рассуждения, то, о чем он пишет здесь сейчас, мы видим, как Рабаш дал нам один раз, дал вот это предисловие. Сколько я не просил, он, в общем-то, сколько я не упрашивал его, мы посмотрите его уроки, у нас есть в архивах, ничего он не говорил. Если человек не входит, не включается в те самые состояния, ну как он будет это понимать? Никто не может понять, о чем говорится. Поэтому надо сделать то, что мы должны сейчас. Мы должны каждый раз проверять, ради чего мы учимся. Потому что без намерения это как тело без души. Так вот, человек должен, как объясняет нам Бааль Сулам, быть в состоянии Исраэль, Творец и Тора, как одно целое. Итак, мы направляем себя отсюда, и нам кажется, что до конца пути, но это не конец пути. Каждая ступень, каждое постижение включает в себя полную матрицу Авая, поэтому Исраэль, Тора и Творец исполняются на каждой ступени в полном виде. Только в мере вот той или иной ступени. Но только в больших масштабах или меньших масштабах. В этом разница в ступенях. Но каждая ступень — это 10 полных сферот. Поэтому Исраэль, Творец и Тора, если мы не направляем себя здесь и сейчас на самое ближайшее состояние, где так это должно быть в нем, мы не направляем себя правильно. Хорошо? То есть Исраэль называется человек, который стремится, то есть я, Тора, это вся та система исправления. Что за система исправления? Это я сейчас учусь в группе для того, чтобы соединиться с ними, и именно во взаимодействии, в взаимоотношениях между нами мы раскрываем высшую систему, где разбитый келим, стремятся объединиться, и тогда не требуют света, который бы их объединил. И в мере, насколько свет их объединяет, они почувствуют себя целыми, соединенными, и в мере их цельности они раскроют, что они полны каким-то отношением свыше, каким-то светом, который их наполняет. И это называется Творцом. И в этом они хотят почувствовать вместе, насколько они доставляют этим наслаждение. Надо исправить тот первичный стыд. И тогда мы раскрываем взаимным образом наше взаимное слияние, нашу связь с Творцом. Все эти вещи вместе должны быть у нас уже готовы. В одном ощущении. И тогда прикладываем усилия тут, там, подумать пока что. Но потом это приходит, ну я просто в этом. Я хочу этого, это состояние, просто как состояние. А его компоненты уже будут готовы. Так я представляю себе все свое ожидание. Хорошо? Об этом есть вопрос? Ну?
Пока что, что мне нужно делать?
Пока что ты все время об этом думаешь.
О чем?
Ну, на уровне лозунга это называется «Израиль, Тора, Творец, одно целое».
Хорошо, я пытался это понять и почувствовать, что вы сказали сейчас.
Нет, почувствовать я не говорю об ощущениях. Я говорю сейчас чисто умственно. Я пока сейчас складываю перед собой вот так вот состояние. Как ты, скажем, на своей работе как адвокат изучаешь ситуацию в семье. Ага, папа так, жена так, ребенок так, там дедушка, бабушка. И ты тогда начинаешь понимать, собственно, ситуацию, которая называется семьей. Так и у нас. Это называется наша семья. В чем она? Я с товарищами соединены вместе в наших общих желаниях. И вместе стремимся к одному раскрытию, к одному источнику, к одному состоянию. И в этом состоянии хотим раскрыть во взаимоотношениях между нами, в связях между нами, Творца. Мы хотим, чтобы эта связь была исправлена. Мы просим, чтобы была исправлена. Мы не знаем, там свет возвращающий к источнику. Я не знаю, что это за свет возвращающий. Я хочу, чтобы связь была исправлена, и в ней раскрывается Творец. И в этом мы почувствуем, что мы доставляем ему удовольствие. Мы хотим так, доставить удовольствие. Представь себе такое, что у тебя такое есть, что ты хочешь сделать, хотя нету. Это называется игра. Все. Ну, только так. Так будем стараться. Хорошо? Кто еще не готов, кто еще не знает? Все. А, кроме тебя. Видишь? Вот. Что, доктор? Об этом?
Я в любом случае хочу спросить в связи с первой частью.
Нет, об этом. Ты об этом спрашиваешь?
Да, об этом. Что создает во мне, рассеивает во мне форму единого на миллион форм?
Твое разбитое колеи, которое ты не можешь упорядочить. В момент, когда ты стремишься упорядочить все эти вести как одно целое, Израиль, Творец и Тора как одно целое. То есть одно имя, и все время говорится один, один, один. Говорится об соединении кли. Почему один является как наша цель? Объединение, соединение в одном сердце, один человек. Почему? Потому что это говорится об исправлении келим. Что тут особенно исключительного в этом понятии один? Исправление кли, в котором ты постигаешь одно состояние. Ты и высшая сила в единстве.
И какая сила соединяет у меня все эти формы в одну?
Это то, что сила, которая называется светом.
Я не знаю, что такое...
Я не знаю, что такое отраженный свет. О чем ты говоришь? Ну, будьте ближе к исполнению. Так, 78-й пункт.
78-й пункт. Волосы на голове женщины, которые открылись, приводят к раскрытию других волос, наносящих ей вред. Это сила ситрахра, содержащаяся в волосах. Поэтому к женщине предъявляется требование, даже чтобы даже перекрытие дома ее не увидели ни одного волоса на ее голове, уж тем более внешние. 79-й пункт. Подобно тому, как у Захара есть волосы, которые жестче всего, то есть суды, так же и у нуквы. Как много ущерба причиняют волосы женщины, вызывая его наверху и внизу, навлекая на мужа ее, чтобы проклинали его, приводя к бедности, к проказе, к пренебрежению к сыновьям ее, да спасет нас милосердный от их бесстыдства. 80-й пункт. Поэтому женщина должна скрываться в покоях дома. И если она поступает так, сказано о ней, сыновья твои, как саженцы масличные. Масличное дерево никогда не теряет своих листьев ни зимой, ни летом. И всегда ценность его считается выше, чем у остальных деревьев. Также почтение к сыновьям ее будет превосходить всех остальных жителей мира. И кроме того, муж ее будет благословенен во всем благословениями наверху и благословениями внизу, богатством, сыновьями и сыновьями сыновей. 82 пункт. Заповедь осуждать судом совратившуюся, как сказано, и найдет на него дух ревности, и ревновать будет жену свою. Конечно же, дух нечистоты исходит от двух сторон, от лжи и истины. От духа лжи, как сказано, и ревновать будет жену свою, а она не осквернилась. А второй случай, и найдет на него дух ревности, и ревновать будет жену свою, а она осквернилась. 83 пункт. Разве есть истинность в духе нечистоты? Однако в человеке, исходящем со стороны дерева добра и зла, есть злое начало – змей. В то время, когда есть у человека красивая жена, называемая душой, во всех добрых деяниях, и сказано о ней «добродетельная жена, венец мужу ее», то у злого начала возникает зависть, подобно тому, как завидовал змей Адаму за жену его, пока не совратил ее и не навлек на нее смерть. Иногда он властвует над ней в грехах и оскверняет ее, и она становится нечестивой. 84 пункт. И злое начало правой стороны Ишмаэль называется змеем. А левой стороны, являющейся ступенью Исава, то есть Сама, называется псом, правителем преисподней, который подает голос и лает «дай, дай». Как сказано, у улитки две дочери «дай, дай». И желанием этого является сжечь осквернившуюся душу в огне его в преисподней. И это означает «и найдет на него дух ревности, и ревновать будет жену свою, истина». А она осквернилась. А иногда он обвиняет ее ложно, когда она не осквернилась. 85 пункт. И о ней сказано, а если дочь Коэна, то есть Михаэля, свойства Хесед, а душа Нишама является дочерью его, а порочит себя блудом, то отца своего она бесчестит. В огне будет сожжена. И там сгорит та скверна, которая находится в ней, и она устранится от нее, подобно серебру, раскаленному в огне, и свинец, являющийся примесями, сгорает и становится прахом и исчезает. 86 пункт. Подобно этому в Израиле, когда бесчестят Тору, Творец уводит их в изгнание к сыновьям Исава и сыновьям Ишмаэля, чтобы находиться под их гнетом. Ступени их — это пес и змей, и они осуждаются там. И среди них они выяснятся и выявятся, и будут очищены, подобно очищению серебра и испытанию на пробу золота, как сказано, «И очищу их, как очищают серебро». И испытаю их, как испытывают на пробу золота. Пока не осуществится в них сказанное, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. 87 пункт.
Вопрос такой. Слышу ли я текст, или я все время думаю о состоянии, которое я хочу, чтобы случилось? Что у меня более выделено? Ну, каждый пусть проверит себя. Если текст пока еще звучит больше и захватывает меня в разуме, я бегу за всеми этими словами, гонюсь. Но человек же действует по желанию, то есть его желание пока еще не к объединению. Если я все время стремлюсь к тому, чтобы раскрыть в объединении высшую форму, отдачу, тогда я текст практически не слышу. Так, рядом с ухом что-то такое там, та-та-та-та-та-та. Так вот что-то говорит. Но форма должна быть важной. Попробуйте почувствовать, что важно и что нет, и переносить внимание, перевести внимание от одного к другому. И чем больше стараться держать себя в состоянии, когда мы хотим состояние, которое мы хотим получить от чтения, чтение же или слушая, неважно, это мне нужно.
Ваш Эдванспе спрашивает, как могут быть зевуги, если нет мана?
Как происходит у нас зевуги в мире Адам Кадмон, где нет мана? Необходимо желание. Желание может прийти свыше, а может прийти снизу. Желание, которое приходит свыше, это решимот, которое находится в рожь высшего. А хисарон, желание, которое приходит снизу, это от разбиения келин, которые исправили себя до такого уровня, что могут поднять ман. Поднять ман — это непросто. Разбитые келин должны взаимовключиться, произвести выяснение. Есть груда разбитых келин. Послушайте, в этой груде начинается выяснение. Скажем, есть у тебя такая мусорная куча, и там внутри есть работа различных микробов, всяких там жуков и так далее. Каждый там чего-то поедает и что-то там делает. Такие разбитые келим, даже намного хуже, но я не хочу использовать эти слова. Что они делают? Постепенно начинает создаваться там неживое, растительное, животное, то, что пожирает друг друга, до тех пор, пока из них не выясняется уровень говорящего, человеческий уровень. И тогда вот этот человеческий уровень должен поднять ман. А до этого не поднимается ман. Ты можешь спросить, секундочку, если они не поднимают ман, то кто ими занимается? Если это не живое растительное и животное. Есть у тебя ответ? Разбитые келим, которые начинают исправляться. В них есть все оттенки. Неживое, растительное, животное, человеческое. Авая полностью разбилась. Исправляется, исправление происходит от легкого к тяжелому. Какой ман поднимается? Мы говорим так, что неживое, растительное и животное поднимают свой ман естественным образом. Они не нуждаются в исправлении себя намерением ради отдачи. И поэтому, когда они поднимают ман в разбитых келим, они поднимают ман в разбитых келим. И поэтому они таким образом исправляются. Поэтому все эти формы, неживые, растительные и животные, исправились пока что в нашем мире, в такой форме, в которой мы воспринимаем мир. Теперь появилась человеческая ступень, и человеческая ступень обязана исправить все предыдущие ступени, неживую, растительную и животную. И тогда только она обязана поднять ман. И на человеческой ступени тоже есть неживая растительная и животная части. И есть человеческая часть в человеческой, и именно она поднимает ман. То есть не все келим в состоянии поднять ман и с помощью этого исправиться. Понимаешь, так как он спрашивает. Наоборот. Только те, в которых есть искорка, точка в сердце, они в состоянии и обязаны поднять ман за всех. За всех, всех, всех. Все выясняют эгоистическую часть в себе и хотят реализовать эту эгоистическую часть, как все человечество, как неживое, растительное, животное и человечество в нашем мире реализовали себя в эгоистической форме полностью. И теперь пришло время тех, которые могут поднять ман, и которые называются Ешаркель, Израиль. Они должны поднять ман за всех. Это значит, что Ахаб все те, которые не чувствуют стремления к духовному, они не могут поднять ман. Они только присоединяются. И поэтому мы ответственные, мы отвечаем за всех, мы отвечаем за состояние в мире, потому что без мана ты продвигаешься по пути Беита.